Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Программа «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Мы работаем в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас для трансляции в нашем Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там. Читаю ваше сообщение сразу же. 473 сообщает, что на ЦКАДе на участке от М4 до М5 ДТП ровно на середине отрезка пути. Будьте осторожны, выбирайте пути объезда, пробка растет с невероятной скоростью. К месту аварии пробирается аварийный комиссар. Надеемся на быстрый разбор и оформление. Уж очень хочется домой. Это 473-й сообщает. Алексей Земцов здесь. Наша традиционная перекличка. Григорий из Питера тоже на месте. Ну, отлично, мы можем с вами начинать.
Ой, программа о том, что важно сейчас.
Так, Эндрю Первый тоже здесь. Давайте, друзья, начнем с последней новости, с одной из основных новостей последнего часа. Она пришла к нам из-за рубежа, но мы, конечно же, ее немедленно перенесем на нашу российскую реальность. А именно, Верховный суд США отменил постановление о правах на аборт. Это решение было опубликовано на сайте инстанции. Отмена постановления 1973 года. 50 лет прошло. Означает, что федеральные законы в США больше не гарантируют прав, касающихся абортов. Каждый штат будет принимать собственные нормы. Против этого традиционно выступают демократы. Wall Street Journal пишет, что внедрение этой меры приведет к тому, что консервативные штаты США могут полностью запретить женщинам прерывать беременность. Либеральные штаты, в свою очередь, готовятся к наплыву пациентов. Ожидается, что аборты могут оказаться под запретом более чем в 20 американских штатах. Давайте же это немедленно обсуждать. Будто как полячки ездят в другие штаты, сразу пишет нам пузатый Жожень. Боже, какие потрясающие ники у наших слушателей. Что может быть лучше? Наша любимая дискуссия, наша самая частая и самая постоянная о том, нужно ли что-то подобное делать у нас здесь в России. 7373948, телефон прямого эфира. О вашем отношении к абортам, к запрету абортов мы будем говорить сейчас. Я подготовила для вас некоторую статистику, довольно любопытно, я предложу вам ее чуть позже, пока слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Евгений, постоянный слушатель, спасибо за эфир. На самом деле проблема абортов, это, конечно, проблема не только законодательная, но она еще этическая, моральная и духовная. Вот если посмотреть широко на этот вопрос, да, вот, с точки зрения этики, конечно, морали, ребенок имеет право на жизнь даже в утробе матери. Вот, и конечно, статистика, которая у нас сегодня по деторождению происходит, она говорит невеселых цифрах. Демография у нас, конечно, сейчас не на самом высоком уровне, поэтому в этой связи, конечно, нужно максимально принимать меры по поддержанию.
По поддержанию рождаемости. Означают ли меры по поддержанию рождаемости запрет абортов? Вот вы как врач скажите.
Да, это как один из инструментов.
То есть запрет абортов повышает рождаемость?
Да, но запрет абортов не только сам запрет, он должен под собой подразумевать именно систему мер, направленных на улучшение жизни материальной стороны, психологической, именно будущей роженицы. То есть нужно активно работать по комплексу мер целых. Да? То есть
Евгений, а есть ли у нас какая-нибудь с вами статистика, которая подтверждала бы слова о том, что запрет абортов нам помогает улучшить рождаемость? Ну, то есть какой-нибудь пример какой-нибудь страны, пускай пример, не знаю, того же самого Советского Союза в 30-е, 50-е годы.
Да, спасибо. Я, к сожалению, не владею такой информацией. Я знаю только то, что Россия сейчас на сегодняшний день одно из лидирующих мест занимает в мире по количеству абортов.
Это правда.
Это страшная статистика, на самом деле, страшная статистика. То есть мы вообще, как бы, если говорить так вот простым языком, как вымирающая нация, понимаете? То есть у нас процент пожилых людей, да, и процент...
Или мы просто дикие. Или мы просто дикие, у нас есть какие-то проблемы с тем, чтобы определенным образом планировать...
У нас на сегодняшний день, это мое личное мнение, проблема вообще с моралью. То есть у нас вышли принципы у молодежи, да, принципы вот этих отношений.
А когда у нас начались проблемы с моралью?
А проблема с Навальным началась, когда начала падать нравственность, то есть в перестроечные годы, в 90-е годы.
В 90-е годы, все, спасибо большое, это очень интересно, замечательно, чудесно, прекрасно. У меня есть отличная статистика, которая нам про нравственность сейчас все расскажет. Но пока я слушаю Анну. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы денете, можно, вы знаете, что я человек верующий.
Да.
И что аборт – это очень плохо.
Безусловно.
Это очень плохо. Для здоровья женщины, в первую очередь, но... Я категорически против запрета абортов. И я категорически против исключения абортов из ОМС. Потому что я, наверное, единственная из всех радиослушателей, которая жила в те годы, когда аборты были запрещены.
Да, напомню, но, что это с 36 по 55 год.
Я не помню, с какого года, Евгений Тимурна. 36 год меня, видимо, эта проблема не волновала.
Я надеюсь. Лет.
Да, а вот все остальное послевоенное я помню очень хорошо. Я помню, как мне бабы завидовали. Ты можешь пойти и сделать аборт легально. Потому что у меня была контузия, и мне бы аборт, конечно, сделали. Сколько делала женщина аборты тогда нелегально? Причем это грозило наказанием и для врача, который делает аборт, или не врача. Потому что, как правило, это были какие-нибудь бабушки с катетером резиновым разрезом, которые просто складывали, вводили в шейку матки.
Господи, Анна, мне плохо, вы знаете, уже вот вы начинаете, мне прям немножечко...
Я говорю то, что было, Евгений Тимурович, я же это не выдумываю. И для тех, кто делал аборт, и для тех, кто этот аборт производил непосредственно, это было уголовное наказание.
И тем не менее делали.
Делали. В лучшем случае это кончалось бесплодием. В худшем случае это кончалось кровотечением, и любой сосед тебе боялся вызвать врача, потому что знал, что его будут допрашивать, его затаскают за то, что ты вызвал врача. Видишь, что маточное кровотечение, ну там же сразу видно, откуда кровотечение, вы же понимаете. Ну? Поэтому
спасибо.
Я категорически против вот этих вот абортов, я категорически против платных абортов. Потому что если аборт будет стоить в поликлинике 5 рублей, а в соседнем доме в подвале или на чердаке, или на восьмом этаже, это будет стоить 3 тысячи, а не 5 тысяч. Бабы пойдут к тому, кто берет 3 тысячи, и будут себя уродовать.
Абсолютно логично. Спасибо большое, Анна. Друзья мои, я подготовила для вас крайне любопытную статистику. Сейчас заставила всю редакцию считать. Я считать сама-то не умею, поэтому мне пришлось обратиться к людям, которые в состоянии использовать калькулятор. Смотрите. Статистика по населению Советского Союза в середине 60-х годов. Я взяла специально время, когда аборты уже были разрешены. Это к вопросу о нравственности, о перестройке, о падении нравственности, обо всем на свете, да, о том, как мы потихонечку катимся в дремучесть и дикость. Так вот, в середине 60-х годов при примерном населении Советского Союза в 272 миллиона человек в стране ежегодно делалось 5,5 миллиона абортов. Сейчас, в 2021 году, на 145 миллионов населения приходится примерно 400 тысяч абортов в год. При самых, так сказать, простых подсчетах, которые для меня провели мои коллеги, честно вам скажу, что мне пришлось обратиться к их помощи, снижение составляет примерно 8 раз. То есть, иными словами, в 2021 году в России делается 8 раз меньше абортов, чем в середине 60-х годов в Советском Союзе. Говорит ли нам это о том, что мы начинаем все-таки каким-то образом быть более продвинутыми в этом вопросе? Что мы начинаем более ответственно к этому вопросу подходить? Ну так, знаете, просто чтобы не оперировать голыми фактами из разряда «нет, такого никогда не было в Советском Союзе, мы все были потрясающе нравственными, такими классными, замечательными, а сейчас вот неизвестно, что происходит». Вот и для вас статистика, она совершенно официальная, я ее не из потолка взяла. Такое вот. И идем дальше, по вашим мнениям, потом еще вам кое-что интересненькое расскажу. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день. Вот у вас коллега мой выступал тоже, как он представил, что он доктор, но это, конечно, ужасно, что говорит врач, что надо запретить аборты. А по количеству, которое вы назвали сейчас, статистика, ну, понятно, потому что уровень медицины значительно изменился, и, конечно, запрещать аборты ни в коем случае нельзя. Это, ну, давайте тогда уже... Будем надевать на женщину паранджу, будем в школах молитвы.
Ну, понятно, да.
Каждый перерыв устраивать. Ну, давайте вернемся в средние века окончательно уже.
А вы какой врач?
Иллюзий не было. Я челюстно-лицевой хирург.
Челюстно-лицевой хирург. Но вы все равно имеете какое-то представление о последствиях положим, криминальных абортов.
Все же учились, да, в институте, и, соответственно, все проходили. Ну, естественно, это абсолютно антисанитария, это совершенно непрофессиональные действия. И, естественно, раньше, когда женщины обращались, вот они и получали такие результаты.
К чему может привести, вот с точки зрения медицинской, запрет абортов или исключение их из, не знаю, обязательного медицинского страхования?
Ну, в современном мире это дикость, потому что женщина вправе распоряжаться и на каких-то там...
Но сейчас соседов. Нам с вами будут кивать на просвещенные, просветленные Соединенные Штаты Америки, которые как будто бы, едва ли не 20 штатов, это чуть ли не половина, собираются запретить, могут запретить, давайте так не будем забегать вперед.
Если постоянно обращаться к опыту других стран, бесконечно сравнивать, я не знаю, к чему это приведет. Мне кажется, ни к чему хорошему. То есть есть объективные какие-то вещи, это мнение женщины. Если рассматривать женщину как вещь, ну, тогда да, тогда так. Но иначе это просто безумие какое-то.
Существует ли какой-нибудь комплекс мер, который поможет эту проблему решить? Ну, то есть, что это должно быть все-таки? Сексуальное образование в школах? Это, может быть, какая-нибудь более обширная общеобразовательная программа, которая направлена на все население?
Все сводится к тому, что человек принимает решение сообразно своему интеллекту и пониманию жизни. Тут ничего не поделать. Если человек прочитал одну книжку, и то определенную, как вы понимаете, которую больше всего в мире продается, то будет и результат соответственный. А если человек образован, он понимает риски для своего здоровья и понимает перспективы рождения, и понимает, что такое средство для, соответственно, контрацепции, то никаких проблем-то, в общем-то, и не будет.
Сейчас ну вот вам Надежда пишет мгновенно, понимаете, и мы возвращаемся к этической стороне вопроса, она такая, почему же ребенка тогда рассматривают как вещь? Значит, женщину мы не рассматриваем как вещь, не можем, а ребенка как будто бы можем.
Я не знаю, кто ребенка рассматривает как вещь. В каком смысле?
Ну, в смысле, что если это... мы разрешаем аборт, то значит, как будто бы ребенок в этом смысле выступает предметом.
Ну, вы знаете, это уже вопрос...
Этические.
Ощущения, ну, это уже, знаете, философия такая глубокая, потому что мы употребляем в пищу, например, животных в миллионных количествах, в миллиардных. Давайте рассматривать, что это тоже совершенно невозможно допускать, ну и так далее. То есть можно прийти уже к абсурду, ну давайте просто ходить голыми по улицам, никого не трогать, ничего не есть, ни с кем не общаться и замечательно. Только молиться, например, можно вот еще.
Спасибо.
Это. Да, пожалуйста.
Спасибо. А можно узнать, какой-то доктор пишет нам. Надежда, да, можно, я же задала этот вопрос. Это челюстно-лицевой хирург нам звонит. А что, если беременность наступила после изнасилования? Пишет нам Мила Семенова. А, Виталий Фили говорит, есть опыт стран, где отменили аборты. Для этого у нас есть чудесная история. Это премьер Румынии. Времен Николая Чаушеску, гений Карпат, как его называли, решил, что румын мало. И помимо финансового поощрения многодетности, запретил аборты, ввел налог на бездетность. Ой, где-то я все это видела. Налог на бездетность, запрет абортов, воздержание и так далее. И стоит заметить, румын стало больше. Но выросло число отказов от детей, начали делать операции в подворотне, и начали не справляться врачи, которые не успевали принимать роды. То есть стало падать качество образования, поскольку в классах было по 45-50 школьников. Так что, ну... такое. А, это Виталий Фили. Так, еще у нас дальше что есть. А, и давайте проведем опрос среди сирот в детдомах. Хотели бы они сюда не попасть? Это пузатый жожень, а от него же есть сообщение... нет, наверное, не от него. Вот. Так, где оно? Где оно? Очень много сообщений, друзья мои. Где он пишет, что если мы запретим аборты, вернутся знахарки с вешалками. Если вы беспокоитесь за вымирание нации, идите и рожайте 5 детей, а не мне приказывайте жениться и рожать 5. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, ну мне кажется, чтобы разобраться вот так вот в этом вопросе, надо понять, ведь аборт, он и самопроизвольный есть, то есть на самом деле зародыш это не человек. И вот до того момента, как природа сама выбраковывает плод, может быть разрешен и аборт по решению. То есть, понимаете, да?
Да.
На самом деле нельзя подменять, нельзя говорить, что это убийство человека. Нет, если природа сама может у женщины внутри вот этот зародыш уничтожить, потому что ну что-то пошло не так, да? То точно так, поскольку человек это социальное разумное существо, он тоже должен иметь право вот этот зародыш тоже ликвидировать, поскольку что-то пошло не так. Вот. Поэтому вот не должно быть вот этих спекуляций про убийство, про это самое. А вообще, конечно, надо создавать специальные условия. Я знаю, что РПЦ создают такую программу, ну, как бы, чтобы женщина не отказывалась. Это же действительно, как бы, страна, как бы, вниз идет в этом вопросе. Вот, и дети, конечно, нужны, с одной стороны. А с другой стороны, нельзя, чтобы это было что-то такое вот... ну, как бы уже криминальное, да, должно быть все по природе и по социальным обязательствам.
Спасибо. Спасибо. Слушайте, давайте все-таки запустим голосование в эфире. 7373948 это телефон прямого эфира. А ваши голосования будут выглядеть следующим образом. 495-134-21-35 вы поддерживаете запрет абортов. 134-21-36 вы не поддерживаете запрет абортов. То есть, если вы за аборты, то вы звоните по второму номеру телефона. Еще разочек. 495-134-21-35 поддерживаете запрет абортов. 134-21-36 не поддерживаете запрет абортов. Пока что слушаю вас внимательно. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Да. А у меня такой вопрос. Мы хотим этим запретом...
Сделайте, пожалуйста, повысить... пожалуйста, сделайте чуть тише радио, а то простите, очень сильно фонит.
Да. Да. А, мы хотим повысить рождаемость или мы хотим снизить количество абортов?
Мы хотим... Сложно сказать, что.
Вот надо определиться, что мы хотим, потому что... Тут прямо обратные пропорциональные вещи. То есть, если мы хотим понизить количество абортов, то нужно повышать культуру просвещения в области контрацепции. В первую очередь, и культуру образования в целом.
Каким образом это можно сделать? Если мы последовательно выступаем, к примеру, против секс-просвета в школах.
А чем мне... чем плох культпросвет в школах?
Нет, ну вы же знаете, просто какое отношение к этому.
Нет, простите, вот это просто должен не священник выходить и рассказывать, как здорово быть матерью 5 детей, а должна приходить врач-гинеколог, должен быть специальный классный час исключительно для девочек и специальный классный час исключительно для мальчиков, на который приходит врач-уролог, и хотя бы раз, там, не знаю, в четверть должен быть такой урок, когда рассказывают о заболеваниях, передающихся половым путем, о трудностях их лечения, о том, как это влияет на дальнейшую систему женщины. О том, что такое аборт не с точки зрения убийства живого человека, а с точки зрения стресса для организма женщины. О том, что женщина может дать даже сейчас очень большой процент бесплодия против абортов, после абортов. И об этом, обо всем надо рассказывать девочкам, начиная лет с 14, а может быть даже чуточку и раньше. Но если раньше, исключительно, наверное, под руководством психологов.
Угу,
но,
вот так.
Вот так. Но,
с другой стороны, слушайте,
в этой
помните,
ситуации...
простите, да? Вас как зовут?
Анна.
Анна, очень приятно. Вот я вспоминаю, что у меня в школе как раз были такие уроки. Ну, я окончила школу в 2008 году, и они, конечно, не случались достаточно часто, может быть, где-то это было раз в год, раз в полгода, и, как правило, их проводили какие-то специалисты под эгидой крупных компаний, которые выпускают средства женской гигиены, в частности. Вот они, значит, сначала рассказывали об устройстве, о том, какой классный товар у них замечательный, почему нужно пользоваться именно им.
Ну, это немножко другое, это реклама товара.
Да, безусловно, но они все равно это все маскировали.
Мы все-таки говорим о том, чтобы ребенок не краснел и не хихикал около кабинета гинеколога, да, когда я знаю очень много случаев, когда девочка, ну, это же вам, к вам же приходил не врач, к вам приходил маркетолог.
То есть, если бы это был врач, то это было бы по-другому.
Ну, понятно, что это должен быть грамотно подготовленный врач именно на работу с подростковой средой. Это не должна быть 80-летняя тетка, которая скажет, ну ладно, не буду.
Ну, да.
Но все,
ну,
я думаю,
понимаем.
Все поняли.
Да,
да, да. Да. Вот, и то же самое для мальчиков, в том числе и небольшой урок ответственности, да, у нас все-таки природа так распределила, что все-таки за нежелательную беременность чаще всего ответственность несет исключительно женщина, но неплохо было бы немножко об этом рассказать и мальчикам. Но, к сожалению, это идет вразрез с планами нашего государства повысить рождаемость. Я думаю, что как бы вот просвещенная женщина как раз вот будет меньше рожать. Это опыт, это общемировой опыт.
Спасибо, спасибо, Анна. Читаем дальше ваше сообщение. Ребенка никто не рассматривает как вещь в случае абортов. Новорожденный ребенок без матери не выживет. По этой же причине при конфликтующей угрозе жизни роженицы и ребенку жизнь сохраняют матери. Не поддерживаю запрет абортов, но поддерживаю ответственность матери за решение сделать аборт. Пишет нам Евгений Фили. В каком виде должна быть эта ответственность? Как она должна выглядеть? Дальше. Еще читаем ваше сообщение. Так, государство себя таким образом ассоциирует с Господом Богом, утверждает Ирина. А все, что в теле женщины, только ее решение и больше ничего, это Юлия К. нам пишет. А вас возражает нашему предыдущему спикеру, говоря, что неужели спикер, получается, поставил жизни животных и человека на один уровень? А, и утверждает, что вообще, конечно, секс это не только удовольствие, но еще и большая ответственность. А, так. К нам священник приходил в школу и фильм показывал про аборт, а потом молиться стал, у нас даже некоторые заплакали. Григорий из Питера, мне кажется, вы уже как-то рассказывали мне эту замечательную историю. Идем дальше, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Андрей зовут. 44 года. Я вот хочу сказать по поводу того, что надо, я бы хотел, если была моя такая возможность, переквалифицировать слово вообще аборт просто в убийство, вот так вот. Тех врачей, которые это поддерживают, лишить лицензии вообще, вот, как врачей, как врачебной деятельности, и показывать видео, потому что сейчас легко это показывать, как ребенок сопротивляется, когда ему делают аборт, даже вот тот маленький, как они его называют, не сформировавшийся, как он сопротивляется, когда его железными штучками оттуда выдергивают. Это просто страшно смотреть. Вот эти вот так называемые врачи, которые говорят, он еще там туда-сюда, как он сопротивляется, будучи еще там вообще прям. Он уже маленькими ножками, ручками сопротивляется. Вот найдите такое видео.
Сколько абортов сделали в вашей семье женщины?
Ни одного.
Ни одного. Ни мать, ни бабушка, ни жена, ни сестра.
Помилуй Христос.
Никто. Да. Хорошо, отлично, отлично. Спасибо большое, очень любопытная статистика, на самом деле. Дело в том, что, как правило, почему-то эта тема в семьях не очень-то поднимается. Я настоятельно вам рекомендую задать вопрос своим старшим родственницам, если, конечно, у вас достаточно близкие отношения, для того, чтобы этот вопрос им задать. В особенности это касается женщин, которым сейчас чуть больше 60. Вот зададите, пожалуйста, им этот вопрос, потом мне расскажете, что они вам ответили по этому поводу. Ну, если, конечно, они честно будут на этот вопрос отвечать. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Да. Вы знаете, я думаю, что запрещать аборты не надо. Много женщин, которые беременеют, они не могут рожать по медицинским показаниям. И раньше, кстати, такая практика и была. Аборт по медицинским показаниям. Женщины с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью, они могут погибнуть во время родов, даже если будет кесарево. Поэтому вот так вот ставить вопрос остро, как, по-моему, уже поставлено. Вот запретите все, потому что у нас вот демография плохая, да. Но мне кажется, если я сейчас что-то не перевру, по-моему, покойный лидер ДПР предлагал вот какой вариант для тех случаев, когда аборт делается по социальным показаниям. Ну, женщина понимает, что она не может сейчас рожать, не может воспитать этого ребенка и так далее. Государство должно заключать с ней социальный договор, что оно поддерживает ее на период вынашивания ребенка и роды. Больше того, она оплачивает, значит, рождение ребенка этой женщине при условии, что она дает согласие на ее усыновление по усмотрению государства. Вот, по-моему, такая идея им проводилась. Я считаю, что рациональное зерно в этом есть. У нас очень плохая демография. Больше того, есть еще один момент, по-моему, очень такой угрожающий. Очень сильно падает фертильность женщин, которые живут в развитых странах. Почему? Давно это уже установлена причина. Высокая фертилизация пищи. Она мешает, значит, всем процессам, связанным с зачатием и вынашиванием ребенка. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам. Напоминаю, что у нас идет голосование, уже, наверное, после новостей будем подводить его итоги. 134-21-35 вы поддерживаете запрет абортов, 134-21-36 вы не поддерживаете запрет абортов, 495 код города. Читаю дальше ваше сообщение. Вот, пузатый жожень, классный, помимо ника, еще и помимо логики. За запрет абортов в большинстве случаев выступают мужчины, при том, что в России половина браков заканчивается разводами и огромное число избегающих алиментов. Ирина поддерживает нашего слушателя, который выступал за запрет абортов. Юлия К. пишет, что мало родить, надо еще и воспитать. Иринка пишет, нужно, я согласна с Анной, Анна наша слушательница, не так давно звонила, нужно просвещать и рассказывать о методах контрацепции, о последствиях абортов особенно, но есть такое явление, как замершая беременность. В этом случае без аборта никак. В природе есть только одно существо, которое может растворить беременность, это белая медведиха. Если вот ей нечего есть, она рискует не выносить потомство, природа помогла ей парадоксальным образом. Белая медведиха молодец, ловко решила свои репродуктивные проблемы. В 18:30 в Москве новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36, мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». Меня зовут Евгения Фомина, и сразу наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» латиницей в одно слово 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Можете присоединяться к нам там. Так, подводим итоги нашего голосования и завершаем предыдущую тему. 14% наших слушателей, которые приняли участие в этом телефонном голосовании, выступают за запрет абортов. 86% эту идею не поддерживают. И дочитываю последнее сообщение, 836-й, ну так, знаете, чтобы несколько уравновесить то, что мы говорим. В основе отказа от рождения у этих женщин лежит обычный эгоизм и комфорт. У них это псевдорелигия, их потолок – собака, и они никому ничего не должны. Пустой разговор. Так, пойдем дальше, если уж мы сегодня начали с вами обсуждать моральные, этические и прочие какие-то интересные вещи, мне кажется, что вот эту тему мы обойти никак не можем.
Отбой.
В МВД анонсировали введение уголовного наказания за пропаганду наркотиков в сети. Ведомство заканчивает работу по этому вопросу в соответствии с поручением президента. Об этом нам сообщает первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров. Он на пресс-конференции рассказал, что сейчас постоянно совершенствуется перечень запрещенных в России веществ. Запрещенные вещества совершенствуются, и перечень тоже совершенствуется, вероятно. За последние 5 лет главка подготовила 17 постановлений правительства по корректировке этого реестра. Сейчас будет новый список, в нем будет уже около 40 наименований. И, значит, Смуров говорит, что мы, конечно, ни о каких сроках за введение наказания за это никак не можем вводить, но посмотрим, как это все будет выглядеть. Друзья, у меня вопрос исключительно к вам. Как, по вашему мнению, должна выглядеть пропаганда, или не должна выглядеть пропаганда запрещенных веществ в интернете? И что мы относим к пропаганде, что мы относим к рекламе, что мы относим к призыву принимать, употреблять наркотики, а что просто упоминание их как вещи, которые существуют в природе. Ну, условно говоря, нужно просто сказать, что это классно, и поэтому вот, пожалуйста, все употребляйте наркотики, давайте же немедленно ворвемся в этот наркотический бум. Или как это должно выглядеть? Ну, то есть вот вы лично можете сами для себя понять, где пропаганда, где не пропаганда, где реклама, где не реклама, где просто упоминание. Либо же мы просто, в принципе, вымарываем все упоминания запрещенных веществ из общественного пространства. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и еще комментарии в нашей группе ВКонтакте тоже приветствуются. Слушаю сейчас вас внимательно, здравствуйте, алло.
Блядь, я хуею.
Какая прелесть, это очаровательно. 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, под пропаганду можно подвести, так сказать, любое упоминание.
Да.
Ну, публичное, да? То есть я так считаю. Здесь можно подвести именно любое упоминание. Допустим, человек скажет где-нибудь, что легкие наркотики, они примерно одинаковые по вреду, как, ну, как алкоголь. Все, пропаганда наркотиков.
Так, ну хорошо, а если это, предположим, если это врач приходит ко мне в эфир, например, не ко мне, а к моей коллеге Наталье Троицкой, и рассказывает, что бывает с людьми, которые употребляют те или иные запрещенные вещества.
Ну, если ну, он это рассказывает, что? Нет, тогда наоборот, это пропаганда здорового образа жизни, наверное.
Как будто бы, но с другой стороны, вот она его спросит, а вот конкретно вот это вещество, тыц-тыц-тыры-рыц, не будем его называть, вот оно приводит к меньшему вреду здоровью, а вот это прям вообще капец, ребята, вы все помрете сразу. Просто увидите и уже помрете.
Я говорю, что при желании следственные органы под пропаганду наркотиков могут подвести любое упоминание.
Но вы лично для себя делаете какую-то градацию? Вы как-то можете это определить?
Ну, я не понимаете как.
Ну, смотрите, не знаю, там
неизмеримое, да, то есть это можно либо дать субъективную оценку какую-то, пропаганда это или не пропаганда.
То есть ты должны заниматься этим, условно говоря, специалисты, которые проводят.
Ну, я, например, как бы заявляю, что легкие наркотики и алкоголь одинаково вредны. Пропаганда это или не пропаганда?
Слушайте, может быть, вы тогда пропагандируете алкоголь в нашем эфире, тоже знаете, или так себе история.
Вот. Ну, я как бы свое мнение высказал.
Спасибо. Спасибо большое. Так, я бы начал с запрета на любое упоминание, пишет нам мастер. Таким образом, с запретом на любое упоминание мы вычеркиваем огромный пласт литературы, кинофильмов, сериалов, вообще очень большого количества проявления искусства с упоминанием. Разве не так? 7373948, вас слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Самый сильный наркотик, и по привыканию он самый мощный, это алкоголь. Вот почему его не запрещают вообще, просто как вот легкие наркотики. Легкие наркотики — это ерунда по сравнению с алкоголем.
Так, ну все, пошла пропаганда, значит, начинается. Ну нетушки, давайте как-то вы меня-то под монастырь не подводите, друзья мои. Говорим о том, как мы отличаем в любом случае, в любом аспекте пропаганду от упоминания. И вот, пожалуйста, и мастер говорит, нет, мы будем вычеркивать тех, кто упоминал в своих произведениях запрещенные какие-то вещества. Классно. А именно, я даже боюсь себе предположить, каким огромным может оказаться этот перечень. К примеру, в него попадает Михаил Афанасьевич Булгаков, наш любимый. Да? Да. Что туда еще попадает? Что-то сразу, знаете, какое-то криминальное чтиво, так мне кажется, как-то проплывает мимо меня. Знаете, я еще тот знаток кинофильмов, вы сейчас мне гораздо больше таких произведений интересных накидаете. Ну так, я на всякий случай просто, знаете. Еще этот вот сериал был классный с Дэвидом Духовны. Помнишь, Леш, да? «Калифорникейшн», да. Тоже вообще все вместе с Духовной, с Наташей МакЭлхан, все просто в топку сразу отправляем. До свидания. Да, есть у меня вопросики-то. Угу. 7373948, телефон прямого эфира, Абуковский, господи боже мой. Слушаем,
да,
вас, здравствуйте.
Да, вот да. Как раз по теме вот и наркотиков, и алкоголя, предыдущий звонивший абсолютно прав. То есть касаемо происшествий и буквально и летальных исходов, и бытовых, это 90% алкоголь. Но это ни в коем случае не заменяет того, что наркотики — это
естественно. Давайте, вред. Может быть, будем исходить из того, что распространенность у различных вредных веществ, она разная. Ну, то есть алкоголь проще достать, проще купить, он не запрещен, поэтому, естественно, его употребляют большее количество.
Ну, вот в этом-то и беда, что крепкий алкоголь в таком количестве, да и не крепкий, в таком количестве, то есть просто в безобразном. Но не суть, а смысл-то запрещать вообще, тогда практически нужно... 50% писателей, там вот вы только что упоминали,
да.
Это Чарльз Буковский по его роману снят этот сериал.
Угу.
Соответственно, его нужно запретить, Чехова, Булгакова и так далее по списку. Ну, то есть, начиная с классиков и заканчивая практически всеми современными.
Но с другой стороны, а что же, может быть, как-то нужно нам взять себя в руки, что-то у нас нет ни одного литературного произведения, где мы не можем себе позволить вести себя прилично. Исключительно
вы
все
знаете,
должны...
Уже сейчас, в настоящее время, там, если человек курит в кадре, в фильме...
Да,
ему
блюрит да, сигареты, это очень странно.
Ну, это просто дикость какая-то, тоже еще одно проявление. Значит, соответственно, если человек выпивает в кадре, это будет тоже закрываться.
Ну, ну хорошо, далее, а если на этом построено полфильма, как это было в случае, не знаю, с «Иронией судьбы», то видишь сам.
Ну, вот о том и речь. И таких фильмов, и достаточно сильных, и хороших, их сотни, если не тысячи. Поэтому это до абсурда, конечно, любой закон, это следующее действие приводит вот к абсолютным запретам всего. И как тогда жить спокойно? То есть это не какой-то абсурд на самом деле. Все это, не знаю, мне кажется, угу. Нужно просто отказаться от этих прекрасных идей. Есть уголовный кодекс, есть... Главное просто соблюдать то, что действительно существует. За распространение это... у нас все достаточно очень мягко. Человек на машине, например, сбивает людей, там, ну, за исключением, или едет пьяный, он через какое-то время восстанавливает права и продолжает ездить. В пьяном состоянии совершают чудовищные вещи или там все продолжается. То есть несоблюдение законов, которые уже есть. То есть зачем доводить все до абсурда?
Нам не нужны новые. Я поняла вас. Спасибо вам большое. Так, напоминаю еще разочек, что трансляция у нас идет в нашей группе ВКонтакте и у нас на нашем канале в Телеграме. Читаем дальше ваше сообщение. Вертинского тоже запретим, пишет нам Анна. С Вертинского начнем, Анна, что вы. А во все тяжкие, пишет нам Виталий Фили. Ну, это вы вообще такие вещи говорите, Виталий Фили. Возьмите себя в руки, пожалуйста. Мастер пишет. Повторюсь, мы хотим говорить об интернете. Хотите писать о наркотиках, печатайте бумажные книги. Классно. То есть мы просто эти бумажные книги не будем отправлять в интернет. В этом, что ли, прикол? Ну, такое. Надо просто отказаться от таких людей, которые предлагают такие законы, полагает Роман. А ДД-095 считает, что достаточно возрастного ценза для фильмов, нечего выдумывать. Слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, я звоню вам. Да. Хотел бы просто еще добавить.
Давайте.
Запрещать бессмысленно. Бессмысленно. Запретный плод, он сладок. Надо действительно объяснять, какие последствия от чего будут. А запрещать сажать, это ерунда все. Если человек захочет что-то попробовать, он это попробует. Вы же сами прекрасно понимаете, если человек задался целью что-то попробовать и узнать, можно просто говорить, что это приведет к этому, то приведет к тому. Алкоголь, правда, просто продается сумасшедшими. Ну, пьют все.
Слушайте, ну как должна выглядеть пропаганда в этом смысле?
Почему его, почему алкоголь не запрещают, почему не сажают людей? Почему у нас, вот, ну, я считаю, что это неправильно. Борется с одним, а остается другое, которое действительно, это ужасная штука, алкоголь. По себе знаю. Так что вот тут как бы до абсурда, в принципе.
Спасибо. Спасибо. Это все закон под творчество иноагента Моргенштерна. Его же там ловили за пропаганду, пишет нам Виталий Филий. Цель любого запрета – максимально усложнить получение запретного плода, полагает мастер. Максимально усложнить, в общем-то, с этим-то мы уже как будто бы справились, разве нет? Ну, то есть, в принципе, у вас есть определенные сложности с тем, чтобы получить любые наркотики в Российской Федерации. То есть вы уже подпадаете под... не знаю, там, хранение какое-нибудь, или даже если, ну, за употребление вроде как нет, но за хранение есть у нас определенная статья. То есть, в принципе, шансов у вас остаться без, как бы это сказать, без своей свободы на некоторое время, их достаточно много. Но, тем не менее, мы все равно еще накручиваем на это дополнительный запрет на пропаганду и на упоминание как будто бы запрещенных веществ в публичном пространстве. Плохо это или хорошо? Как это должно выглядеть? 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Вот вчера... Алло, слышно меня?
Да, вы в эфире. Выключайте, пожалуйста, радио.
Вчера было воскресенье, очень теплый день. Вот, и у нас там прям какой-то... Ну,
вчера
короче говоря,
четверг.
Вокруг детского наркоманы бродили. Угу. Вначале какой-то парень попался с сумасшедшими глазами. Его друг, пока искал закладку, он вокруг ходил, вместе потом они свинтили, найдя это дело. Потом трое парней в наглую, посредине двора, жилого, посреди дня тоже искали закладку, вообще никого не стесняясь. То есть милиция при желании могла поставить камеру и паковать их, как на конвейере. Но на отделение наплевать, а они не стесняются. С этим надо что-то делать, но не знаю, каким способом.
Роман интересуется, где это происходит.
А Магаданская, Танинская.
Спасибо. Так, вчера было воскресенье, вчера был четверг, друзья мои, на всякий случай, если вас вдруг сбил наш слушатель с толку, я вам сообщаю о том, что это был четверг. Ну так, просто, на всякий случай. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро. Ой, доброе утро, ведь я тоже с ума сошла.
Понимаете? Воскресенье и утро, да?
Да, воскресенье и утро, а я привыкла по воскресеньям, да. По утрам работать.
Ну да. Вы знаете, на самом деле очень интересную мысль предыдущий спикер высказал, что ведь у нас за пропаганду готовы сажать, а за закладки я с Подмосковья.
Да.
И мы регулярно пытаемся до нашего участкового донести мысль, что у нас наш поселок граничит с лесом, и мы снимаем с вами на видео, мы снимаем фотографии этих людей, отправляем. Мы отправляем эти места, мы отправляем факт закладки.
Угу.
Ничего не происходит. А за то же закон за пропаганду мы введем.
То есть вам кажется, что нужно работать по...
С другой стороны зайти надо, да. Надо с другой стороны. А если с точки зрения пропаганды, то я бы сделала упор на деромантизацию. Потому что у нас есть такой интересный, да, вот эти вещи там... Как это круто на тусовке с вещелящим газом. Вот это покажут вот этого...
Слушайте, ну вот вы же помните, в какой-то момент эта мода на это прекратилась. Вот это вот середина 90-х, мода на так называемый героиновый шик, на анорексию, на, не знаю, синие круги под глазами. Это же было очень актуально. Потом вдруг началась мода на ЗОЖ, на совершенно другие фигуры, на совершенно другой образ жизни, на вот эту вот, значит, зеленую гречку и какую-нибудь вегетарианскую еду, где вместо, не знаю, сосисок будет киноа и нут, ну, я не знаю, что угодно. Понимаете, да? Мода
Понимаю.
Же поменялась.
Мода. Но мы же сейчас говорим действительно о пропаганде, то есть...
А что есть пропаганда в этом смысле? Знаете, сложно.
Не знаю, а
сложно.
У нас молодежь по клубам еще ходит?
Я ходит, конечно.
Да, я...
да вот, не только молодежь.
А в пропагандах они там кино, да, кино едят вместо сосисок.
Хороший вопрос, кстати говоря.
Ну вот да.
Но с другой стороны, мы же не можем запретить им есть сосиски вместо кино в этих самых клубах и употреблять то, что можно.
Но мы можем им рассказать, как это фигово, есть эти ужасные сосиски.
Так вы думаете, они не в курсе?
А вы знаете, они не задумываются. А если красивой девочке 21 года от роду показать, во что она превратится через 10 лет употребления сосисок, а вдруг задумается...
Или нет. Или она решит, или нет, что или ее нет, пронесет, тогда... что они все превращаются, а она очень даже сохранится.
Кто-то да не решит. Вы знаете, для вообще для подростков у меня просто старший сын примерно в этом возрасте. Для них в 16-19 лет очень характерно отсутствие прогнозирования. Они не могут предположить. Они не могут.
Это, во-первых, а во-вторых, иногда, это свое, своя же вера в свое бессмертие, вера в свою вечную жизнь, вера в то, что ты исключительный, что все плохое произойдет с кем-то, но не с тобой. Она же ведь очень характерна для подростков и молодых людей.
Ну, есть такие, которых можно обезопасить пропагандой, ну, скажем так, антипропагандой, вот так, есть. А ну, а что мы еще сделаем? Ну, естественно, отбор он всегда был, правда? То есть мы же можем, единственное, мне кажется, что мы можем, это только рассказывать о том, как это плохо.
Угу, понятно. Спасибо
вам
большое.
Ну и максимально усложнить. Потому что участковые, как товарищ из Магадана сказал, средь бела дня с определением фотодоказательств не выезжают.
Спасибо. Спасибо. Слушаем теперь вас внимательно. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер. Евгения, благодарю вас за эфир. Ваш слушатель, если с вашего позволения, представляться не буду.
Да, конечно.
Знаете, тема очень щекотливая и очень нужная. И бороться нужно со всеми проявлениями этого дурмана, потому что я сам порядка 10 лет, скажем так, употребление различных видов всего, чего только возможно, за плечами.
Ну вот вы сейчас, знаете, чем занимаетесь? Вы сейчас пропагандируете. Смотрите, я какой классный. Так я 10 лет употребляла, сказать... а сейчас я молодец, на радио звоню.
Нет, я не на радио звоню. У нас было, когда вот мы начинали, скажем так, все это было модно, как вы правильно заметили, у нас было круг друзей 15 человек. Мы, блин, все делали вместе. Сейчас нас осталось трое. 90% это передозировка. Это путь только один, это путь в могилу.
Вам сейчас любой подросток скажет, что он как раз попадет вот в те самые 10% и будет такой же классный, как вы, и будет звонить на радио.
Я, слава богу, единственное, что меня спасло, это армия, и потом в дальнейшем, скажем так, семья. С учетом того, что я понимаю, чего я мог бы достигнуть, и каких высот и вершин я мог бы достигнуть, вернее, достигнуть их смог бы я гораздо раньше, не занимаясь вот этим вот самоубийством. Это крайне... Вы не представляете, что такое просыпаться с одной мыслью. Я воровал деньги у близких, я воровал деньги у родителей. Мне стыдно перед собственной тенью за то, что было. За некоторые моменты настолько стыдно, что просто хочется в самый-самый дальний угол своей памяти это все закинуть, чтобы никто никогда в жизни об этом не узнал. Даже самому от себя противно. Это... С этим ядом это...
Ну вы же понимаете, что вот эту историю вам по-хорошему рассказать бы где-нибудь в классе так в 9-10 школы. Ну, ребятам, которые знаете, сейчас в 9-10 классе, а не нам вот здесь вот, значит, старым лошадям на радио.
Очень важный момент. Однажды как-то была тема, по-моему, затрагивал ее Алексей Бедошник, может быть, около года назад, по поводу тестов на наркотики в школе. Так вот, если бы в школе своевременно выявляли это, наши учителя не знали, что с нами. Понимаете, у меня первое употребление случилось в 14 лет. Я из мегаблагополучной семьи, где мать его заведующая детского сада.
И понимаете, она тоже вас не спалила, простите за мой сленг.
Да, никто не спалил бы, не узнал никогда в жизни. Но мы просто собирались гулять, уходили в лес и делали, что хотели. Приходили на занятия, на уроки, сидели, хохотали на задних партах. Вопрос, если бы хотя бы раз в четверть были бы тесты, которые сейчас с помощью современных тестов можно выявить вообще за всю, там, за очень большой период. Тем более, та синтетика, которая сейчас модна, она крайне легко выявляется. И это специфический запах от тела. Я знаю, потому что я друга до сих пор тяну из этого болота.
Получается?
Ему 40 лет. Ему 40 лет, я его тяну.
Получается? Получается ли тянуть?
Получается тянуть, но вот условно я, можно сказать, плачу алименты по всяким рехабам, где его лечат, вытаскивают с очередного перед... Он у меня на руках два раза умирал. Я его откачивал два раза. Вы понимаете, что такое друг, с которым ты провел детство и много положительных эмоций, умирает у тебя на руках, перестает дышать?
Простите, смотрите, вопрос от нашего слушателя к вам. У Руслан Т. пишет. Вот спросите, пожалуйста, если бы вы это знали заранее, вы бы отказались?
Если бы я это знал заранее, я бы не то что отказался, что я любой бы путь ботаника в то время не модного выбрал бы. Я выбрал бы духовную семинарию, но только не это. Вот только не это. Это единственный путь, рано или поздно вы испортите себе жизнь. Либо это будет тюрьма с долгими сроками, а с учетом того молодежь, вот к молодежи. Если кто-то слушает из молодых людей там, до призывного возраста, или там 22-25-летние, ребята, вы не представляете, что такое тюрьма. Вот я говорил, нас осталось трое. Одного я тяну из рехабов, второй позапрошлой весной вышел, после того, как отсидел 12 лет за сбыт в особо крупном. Понимаете? 12 лет из жизни человека в лагерях строгого режима. Это нет зубов у человека. Он свои там 38 лет выглядит на 50. Вы готовы вот 12 лет своей жизни, которой можно прекрасно общаться с близкими, прекрасно завести семью, растить чудесных детей, радоваться, как они растут, или смотреть на, скажем так, очень опасные лица у тебя в лагере, в своем бараке. И далеко не факт, что ты там себя поставишь так, как нужно, и что с тобой, твоим мнением будут считаться. Они будут с тобой делать все то, что может, какие мысли могут прийти в воспаленный рассудок человека в ограниченном пространстве.
Спасибо. Поэтому... Спасибо, пожалуй, большое. Это было очень познавательно, очень интересно. Такая, знаете, история антипропаганды, употребление запрещенных веществ прямо в эфире радиостанции «Говорит Москва». 836 пишет, что исповеди это банально, но помогает. А вот Алексей Земцов пишет: странно, а я вот почему-то знал, что этим все заканчивается, поэтому обходил всю эту историю стороной. А вот Катя пишет: я помню, когда хотели внедрить тестирование на наркотики в школьниках, родители предусмотрительно отказались от этого, опасаясь разглашения и дальнейших последствий. И что же это за последствия? А вот о них как раз нам пишет Григорий из Питера. Один раз в школе выявят, потом права не дадут, на работу не возьмут, вся жизнь коту под хвост, как будто бы. С другой стороны, пишет нам 498-й. Мы уже пережили антиалкогольную кампанию Михаила Горбачева, ничего хорошего не было. А за наркотики надо сажать надолго, у нас вон в доме на закладке делают даже на лестничных площадках. А это, между прочим, Москва, юго-западный округ. Очень приличный, дорогой и крутой район. Ни к чему не пришли, как выглядит пропаганда, так и не выяснили. Предлагаем только сказать друг другу: скажи наркотикам нет. Ну, как-то так. 19 часов в Москве, впереди новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Мы продолжаем программу «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Евгения Фомина меня зовут. И наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. «Говорит Москобот» латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте. Можете к нам там присоединяться, оценить мой загар категории редиска, например. Вот так вот я сегодня вас буду заманивать в эту замечательную трансляцию. Читаю дальше ваше сообщение, быстренько заканчиваю предыдущую тему, и мы пойдем дальше. Насчет того, чтобы показывать, к чему приводят наркотики. У нас уже долгое время на сигаретах помещают картинки органов курильщика и пишут какой-то жуткий текст: бесплодие или рак. Помогло ли нам это в антитабачной борьбе? Ужаснулись ли от этого курильщики со стажем? Пишет нам Виталий Фили, а в ответ на это нам сообщают Нам сообщает об этом Андрей Буб, что все зависит от моды. Вспомните, сколько молодежи курили 40 лет назад и сколько курит сейчас. Намного меньше, потому что это перестало быть модным. А я предлагаю вам пойти к следующей теме, потому что давайте все-таки сегодня пятница вечером. Мы так что-то вас загрузили. Сначала аборты, потом наркотики. Я как будто бы всю социальную повестку разом решила собрать в одной программе. Ладно, пойдем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
1 июля, а это уже практически, хочется сказать, завтра, ну, потому что 1 июля, оно прям вообще не за горами, сегодня уже 24 число, заработает новый агрегатор такси в нашей замечательной стране. Мы очень счастливы, естественно, по этому поводу. Сервис будет называться Swift Drive, инвестиции в него составят 150 миллионов рублей, он планирует занять 12-15% российского рынка, в том числе нишу гетто, который ушел из России, мы знаем, да? Начать, в общем, планируется сначала с корпоративного сегмента, потом выходить на потребительский рынок. Но при этом, несмотря на то, что новый игрок у нас появится, это вроде как положительно скажется на качестве предоставляемых услуг, нас предупреждают эксперты, что ценник на такси, ценник на поездки будет расти, потому что у нас растет стоимость ОСАГО для перевозчиков, становятся дороже сами машины, соответственно, запчасти, комплектующие, обслуживание, все-все-все становится категорически дорогим и неприятным нам от этого. Поехали. Давайте так. Вы все, я знаю, пользуетесь такси. Вы сейчас мне скажете, что нет, мы вообще никогда не пользуемся, никогда не ездили, нам вообще неприятно и противно. Но я-то знаю, что вы пользуетесь. Давайте, те, кто пользуется, позвоните мне и расскажите, есть ли у вас какая-нибудь психологическая отметка, после которой вы начнете ездить на метро. Ну, например, обычно ваша поездка с работы домой стоит 500 рублей, а когда у нас повышенный спрос, пошел дождь, и случился какой-то коллапс, как мы это называем теперь, по-модному, вы видите ценник в 1500 рублей, думаете, нет, спасибо большое, в 3 раза дороже, это мы не поедем никуда. Григорий из Питера сообщает нам между тем, что он прямо сейчас едет в такси. Вот как эта психологическая отметка выглядит, есть ли она у вас такая, и как вы себе представляете в дальнейшем рынок такси в Российской Федерации? Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений.
Да, добрый день.
Это... Я с предыдущим звонящим, я согласен. Вот. Я ребенок конца 70-х, и моя школьная жизнь прошла именно, заканчивалась именно в 90-х. Я видел, как распространялись наркотики именно в школах. Реально, люди заходили и распространяли наркотики. Это было страшно, короче. Люди.
Так.
Два моих одноклассника, они умерли. Реально, вот предыдущий звонящий сказал, что армия спасает. Меня спасла именно армия. Я пришел, после 2 лет. А два моих...
Удивительный положительный эффект от армии обнаруживается.
А что?
Удивительный положительный эффект от армии обнаруживается внезапно. Вот к такому нас, конечно, жизнь не готовила.
Это изоляция от всего этого ужаса. Вот. Я не употреблял наркотики никогда. Ну, вот именно тяжелые. Вот. Но говорит, два моих одноклассника, они на кладбище. Иногда к ним вот прихожу, навещаю их. Это страшно.
Спасибо. Спасибо вам большое. Но, друзья, все-таки я прошу вас, давайте мы пойдем дальше. С тему с наркотиками мы прикрываем и идем вперед. Как я представляю будущий рынок такси в Российской Федерации? Да будет он точно такой же, как и сейчас. Это мастер. Доехал сегодня из Измайлова в Перово за 209 рублей. Не скажу, что это дорого. Это Костя Че нам сообщает. А Григорий из Питера говорит, я на метро до сих пор не езжу. С тех пор, как от армии скрывался. От той самой армии, Григорий из Питера, которая могла бы спасти вас от всяких вредных зависимостей вообще-то. И присылает, между прочим, мне фотографию, как он едет в такси. Действительно, едет Григорий из Питера прямо сейчас в таксомоторе. И еще я обратила внимание, что Григорий из Питера носит шорты. Вот, это все, что мы можем сказать по поводу нашего слушателя. Про психологическую отметку давайте все-таки вы мне расскажите. Сколько должна стоить поездка, чтобы вы от нее отказались или не отказались? И вообще, насколько, в принципе, популярно в вашем случае пользование такси и в каких случаях вы его используете? То есть есть ли у вас какая-то модель использования этого сервиса в Москве или не в Москве, в Питере, например? Таксист вот жалуется в Питере, что до обеда не работал Яндекс. Продолжает нам свой острый репортаж Григорий из Питера. Григорий из Питера ведет свой острый репортаж из питерского такси. Едет, говорит, на дачу. Ничего себе, у вас там в Питере какие хорошие поездки. получается, на такси недорогие, что вы можете себе позволить даже на дачу поехать. Я боюсь даже предположить, сколько бы у меня стоила поездка на такси на дачу. Если дороже 777 рублей, не поеду. Симка Владимирова отвечает нам вот так. Вот этим образом. Симка Владимирова, помнится мне, в воскресенье была... Как это? Как вас звали в воскресенье? Напомните, пожалуйста. Лучший ваш ник все равно был Копчик Романович, я считаю. Вот. Да. Или Килиан Мбаппе. Да, у нас есть слушатель, который все время меняет ники, знаешь. Вот сегодня он Симка Владимирова. Посмотрим, как будет его звать завтра. Формула простая. Когда бухгалтер, тогда такси. Пишет нам Старлей. Интересно. Но мне нужно пояснение, потому что, наверное, здесь есть какая-то, какая-то игра слов, которую я не распознала, простите. 7373948, телефон прямого эфира. А, господи, понятно. Конечно, я слово «бухгалтер» — это всего-навсего была сейчас автозамена. Вот, это было другое слово, которое начинается с букв «бух». И к бухгалтерии оно, конечно, не имеет ни малейшего отношения. Все, Старлей, спасибо вам большое. Это связано с нашей прошлой темой и всяческими плохими зависимостями. Давайте так, вот я для себя делаю такой вывод. Если такси категории комфорт вдруг внезапно становится по ценнику, как на тот же самый маршрут стоило бы такси категории бизнес, вот тогда бы я бы, наверное, бы уже отказалась. Причем вот именно бизнес, не там какая-нибудь Ультима, не вот что-то еще совсем роскошное, не минивэн на 154 человека на всю редакцию. Нет, нет, нет. Только именно бизнес, я имею в виду. Вот если эта отметка преодолена мною, то значит я уже ни на каком такси не поеду, есть прекрасный, замечательный, лучший в мире московский метрополитен, он чудесный. А я летом на такси не езжу, сегодня поеду домой на велике, пишет нам Виталий Фили. Виталий Фили, вы должны мне рассказать, что это за маршрут, по которому вы поедете домой сегодня на велике, и главное, потом пришлите, пожалуйста, фотографию своей футболки. Вот, мне кажется, что мы должны быть с вами настолько близки, чтобы вы мне такие вещи тоже показывали. До метро 3 километра. Если до 250 рублей еду, если больше, то нет, рассказывает нам Валерий. 3 километра за 250 рублей. Вот такой ценник предлагает нам Валерий. Ему кажется, что он достаточно логичен. Хорошо. Пускай так. Нет, футболка – это перебор, Виталий Филипп полагает. Ну, не знаю. Ну, а еще есть каршеринг. Он дешевле такси, пишет нам Ольга Ш. Да, но мы с вами говорим о том, что рынок такси у нас будет меняться каким-то образом в Москве, в частности, и будет становиться дороже, дороже и еще дороже. И вот до какой же степени это будет для вас нормально, логично, а вот до какой степени все-таки вы уже будете отказываться от поездок на такси. Это, кстати, довольно любопытно еще, знаете, с какой точки зрения? Ведь как только стало такси недорогим, как только им стали пользоваться многие, сразу машин такси в городе стало очень много. И, соответственно, это большой рынок, в котором занято огромное число людей, и большая трудоустроенность, что ли. То есть это еще и для экономики очень важно. А если мы с вами откажемся от поездок на такси, соответственно, большому числу таксистов будет нечего делать. И они потеряют свои рабочие места. Они будут вынуждены что делать? Куда они пойдут? Чем они будут заниматься, если они ничего не будут зарабатывать, стоя впустую, сидя в своих машинах и не получая никакой отдачи, никаких денежек от нас с вами? 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Алло, здрасте. А где вы, скажите, нашли таксистов-то? Сейчас таксистов-то нет. Сейчас одни узбеки да таджики. Где вы таксистов нашли? Раньше были 21 таксомоторный парк в Москве. Раньше работа таксиста была престижна, денежна. Туда не так просто было устроиться. А сейчас берут всякую шваль, которая только с улицы. У помойки вчера работал дворником, а сегодня он такси взял, заплатил аренду 3000 рублей. И катается на такси, он такси. Где вы таксистов-то увидели?
Ну, таксисты, я лично вижу большое количество таксистов. Это, во-первых,
а во-вторых... Вы видите?
Прекрасно.
Где вы видите? Они Москву не знают. Они ездят все по навигатору.
Так я сама езжу по навигатору.
Неучи, понимаете?
А вы таксист, ездите как, без навигатора?
Это элита транспорта. А это все...
Ой, какой вы классный, и главное, пропагандируете бытовой национализм. Фу, омерзительно, осуждаем. Радиостанция «Говорит Москва» не поддерживает националистические высказывания в эфире на волнах радиостанции «Говорит Москва». Вот, ясно вам? Как некрасиво, пишет Старлей, максимально некрасиво. Фу, Старлей, спасибо. У нас сейчас таксист очень вежливый, хоть и с бородой, пишет нам Григорий из Питера. А я вообще... Нет, давайте мы вообще в это не будем сейчас погружаться. Это прям отвратительно, я не готова на такой уровень опускать нашу дискуссию. Фу, мерзко и мерзко. Лучший выход для Москвы – убрать весь эконом и комфорт из города. Только от комфорт плюс и выше. В Амстердаме так и есть. И пробок меньше, и такси не выступает заменой общественного транспорта. Пишет нам Строгинский. Я сразу вспоминаю, знаешь, эти... Знаешь, какие такси в Амстердаме? Знаешь, какие машины? Нет? Тесла. Угу. Вот, да, такие вот, они классные, они умеют. Ну вот, знаешь, вот есть люди, которые умеют роскошно, вот в Амстердаме умеют в роскошное, а в Берлине в основном мерседесы и в основном бежевые. Тоже неплохо, да, симпатичненько. А, у меня проезд на общественном транспорте бесплатный, потому что я ветеран боевых действий, рассказывает нам Эндрю Первый. Иногда пользуюсь, а такси вызываю только уровня бизнес знакомым. О, это называется понты, Эндрю Первый. Понты, они вообще дороже денег, это мы знаем, да? Если вы куда-нибудь приезжаете и понимаете, что вот в этом месте, куда вы сейчас подъедете, люди будут стоять и курить возле входа, вы, конечно же, приедете на бизнесе. А вот когда вы будете уезжать, и все уже расположились потихонечку, и никто ничего не помнит, все равно неважно, на чем вы будете уезжать, тогда Шкода Октавия ваш автомобиль. Вы мне это не рассказывайте. Я могу книжку написать о том, как выпендриваться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай. Я только не пойму, уже не первый раз ругают таксистов за то, что они ездят по навигатору. Это же...
Прекрасно.
Как по Москве можно без навигатора ездить, товарищ предыдущий? Очнитесь.
Никак.
Это же никак. Вот и никак.
Ну?
А уж какой таксист к вам приехал, ну, это...
Ко мне всегда приезжают замечательные таксисты.
Ну,
просто замечательные.
Вы заказываете замечательного, замечательный и приедет.
Вот, я тоже так
считаю. И по навигатору вас отвезет за минимальное время, за минимальные деньги на максимальное расстояние. А предыдущий товарищ пусть ездит по МКАДу вокруг Москвы, ищет, как въехать в Москву.
Это ему не факт, что удастся. Спасибо вам большое, да, ну, давайте мы не будем устраивать здесь баттл между нашими слушателями, но будем вежливыми, приятными и культурными людьми. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, Александр.
Я не Анастасия, вот, но... я Евгения, но это, неплохо,
Евгений,
да.
Простите, да. Евгений, на самом деле согласен с предыдущим звонившим, вот, который говорил, что нет таксистов в Москве, вот, хотя я, так думаю, помладше его, мне всего 34.
Так.
Работал в такси, и 3 года назад я ушел с этой работы, и считаю, вот, и на данный момент считаю, то, что такси, оно не должно быть дешевым, вот, если у человека есть деньги, он поедет, да, на такси, и 1000, 1500 отдаст, вот, а насчет
того, если
что...
нет денег, то пускай пилит на метро.
Да, вот, каршеринг, кстати, не намного дешевле такси сейчас тоже, вот, и... Что хотел еще сказать, то что...
Ну ладно, вспомните, напишите. Спасибо. Спасибо, мы в восторге. Ну, слушай, бывает такое. Ну что, потерялась мысль? Ничего страшного, бывает такое. Ой, так, смотрю, что у нас происходит еще в нашем чатике, в нашей группе ВКонтакте. Альбина Кори сообщает, что вообще-то 3 километра, это 15 минут неспешным шагом. Не все хотят идти 3 километра пешком, даже если это всего лишь 15 минут неспешным шагом. Может быть, жарко, например. Ты не хочешь взмокнуть в усмерть, пока ты доползешь до своего метро. Эти 15 километров, 15 минут неспешным шагом по жаре плюс 30. Вот это и сейчас, в ближайшее время, будет, между прочим, очень актуально. А Александр Чуркин напоминает, что сейчас цена фиксированная от точки до точки на Яндексе, и это, наверное, очень удобно. Всякий раз сгораю со стыда, когда понимаю, что не могу и сориентироваться в Москве и вынужденно пользуюсь навигатором. По-настоящему толковый водитель, по моему мнению, должен уметь ориентироваться лишь по указателям и знакам. Полагает вас, вы хорошо себе представляете себе столицу нашей родины, город-герой Москву. А? Вот я так немножечко представляю и понимаю, что, к примеру, существуют районы, в которых я вообще никогда не была. Ну, прям вообще никогда не была, к примеру, до вот прошлой недели в Котельниках. Ну, не приходилось мне. Что мне там делать в Котельниках? Ну, как-то не складывалось. Я совершенно не знаю, условно говоря, какой-нибудь там Юго-Запад. Вот как-то потому, что не было меня там никогда. Один раз вон была в МГИМО, и все. На этом мои отношения с Юго-Западом закончились. Ну ладно, сейчас вы мне скажете, что вы, Евгений, не таксист, поэтому вам позволительно как будто бы не знать. Но с другой стороны, кто-нибудь другой скажет, ну это как так можно? Столько лет жить в Москве, родиться в Москве и ничего о ней не знать. Легко. Обращайтесь. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я только что включил радио. Просто,
да.
Ну, я таксист.
родился в Москве, 41 год в такси, вот. 17 лет, пришел в третий таксомоторный парк. Я темы вашей не слышал, о чем вы.
Мы говорим о том, что сейчас...
надо про такси рассказать?
Нам нужно все рассказать, потому что сейчас выходит новый игрок среди агрегаторов на рынок такси в Москве. Уже 1 июля он заработает. И нам эксперты обещают, что, во-первых, с одной стороны, повысится качество, потому что новый конкурент – это всегда классно. И чем больше конкурентов, тем больше качества, тем выше качество. Но, с другой стороны, будет более высокий ценник, потому что стало все дороже. И бензин, и обслуживание, и машины, и запчасти, и все. Вот мы пытаемся разобраться, как будет выглядеть рынок такси в ближайшем будущем, это первое. А второе, как наши слушатели, собственно, используют такси, и есть ли у них какой-то психологический предел, когда они не поедут на машине. Давайте.
При курсе доллара официальным 63-67 копеек в 80-е годы посадка в такси была 20 копеек, 20 копеек километр. Так. В автобусе 5 копеек проезд. Сейчас в автобусе проезд 50 рублей, в такси 200 рублей.
Так, подождите, это простите, минимал. Пожалуйста, да, сейчас я считаю очень плохо и медленно. Раньше, значит, общественный транспорт 5 копеек, такси 20 копеек, правильно?
Посадка.
И
20 копеек километр.
И 20 копеек километр.
На сегодняшний день это должно быть 200 рублей, 200 рублей километр. Тогда она будет себя окупать. Это единственное... как бы в советское время была на хозрасчете организация.
Но это было дорого, не особо-то не поездишь.
Не в этом дело, понимаете? Лицензию на транспортные перевозки должен выдавать профсоюз независимый. У нас такого нет. Наши интересы никто не отстаивает. У нас есть выделенная полоса, за которую нас штрафуют за нарушение разметки.
Да.
Либо мне разрешите ездить по этой полосе. Меня учили водить, я вот 41 год за рулем, да, и я в зеркала смотрю, да. Вот это первое. И нас штрафуют за то, что мы обогнали автобус, сломанную машину под камерой, да. Я это называю государственный рэкет.
Mm-hmm.
Понимаете?
Да.
И также это со всеми нашими водителями.
Все понятно. Работать вам тяжело, мучительно, страшно, но вы продолжаете героически, за что мы вам все очень благодарны. Сейчас
у
никакой...
меня своя машина, но она себя не окупает.
Так, сколько должна стоить поездка, чтобы она себя окупала, ваша самая машина? 200 рублей посадка плюс 200 рублей километр. Я сейчас нахожусь на Пятницкой, дом 25.
Я вам проще скажу.
Да.
От Красной площади, советское время, до кольцевой дороги 16 километров. Это приблизительно.
Так.
Значит, до кольцевой дороги это приблизительно 3 рубля 50 копеек. 3500. Это минималка. Это по счетчику.
Это по счетчику. То есть, смотрите, если мы с вами поедем ко мне на «Динамо», я просто хочу, знаете, на каких-то понятных мне цифрах, да, вот отсюда, с Пятницкой до «Динамо», это, наверное,
10 километров
так...
приблизительно.
Да, в районе 1000.
Ну, наверное, да, но я вам так скажу, что было в советское время. Я просто сравниваю.
Нет, я понимаю, мне очень интересно, как раз ваше сравнение отличное. В районе 1000, но это мы с вами на бизнесе едем. А у вас какая машина?
У меня Kia Ceed.
Kia Ceed. Но на Kia Ceed я за 1000 рублей, конечно, не поеду.
Не в этом
я
дело.
За 1000 рублей я поеду на «Динамо», я поеду на «Мерседесе» Е-класса.
Она не поедет вообще. Ни за какие деньги. Понимаете? Она должна себя окупать. Мало того, она должна приносить прибыль.
Тогда почему же такое огромное число людей работает в такси и продолжает эту тему развиваться?
Я вам сейчас объясню. Есть ИПшники, которые сдают в аренду машину.
Да.
Они подняли арендную ставку, там, до 2000, да?
Да. Водители почему идут? У вас машина не окупается, у вас лично. Но вы продолжаете колоться и грызть кактус.
Это все за счет таксиста, понимаете? Он работает.
Понимаю, но вы продолжаете работать.
Алло.
Да, но вы же продолжаете работать. Как это работает? Если вы уходите, по сути, в минус. Ну, если у вас не окупается машина, значит, вы работаете в минус. Я сходила сегодня на работу и заплатила за это 3000 рублей нашему главному редактору. Спасибо вам большое, что я сегодня смогла прийти на работу в свой выходной день.
Я вам сейчас объясню. Цену устанавливает агрегатор, который не несет ни за что ответственность. Не за
это я понимаю. Почему вы лично продолжаете этим заниматься?
А почему я продолжаю?
Да.
Ну, во-первых, потому что я 41 год в такси.
Так.
Правильно?
Так.
Я профессионал высокого класса.
Это прекрасно, мы ничуть в этом не сомневаемся.
Вот, и вы поймите, что...
То есть вы настолько профессиональны, что вы никак не можете оторваться от своей машины, даже если вам приходится платить за то, чтобы сходить на работу.
Я во многих местах работал, но в такси постоянно, понимаете?
Спасибо вам большое, это все замечательно, но я ответа на свой вопрос, к сожалению, не услышала. Возможно, я плохо слушала. Простите, такое случается со мной иногда. Дочитываю ваше сообщение, поехали. Так. С такими ценами я пойду работать в такси, пишет нам Евгений Николаевич К. Евгений Николаевич К. С такими ценами я тоже пойду работать в такси. Давайте так, между собой разберемся с вами, кто из нас на какой машине будет ездить. В такси, как и на общественном транспорте, работали водители первого класса. В семье был профессиональный таксист, работал на зимах, и еще вот убили его, получается, в 90-м году. Сейчас практически мало вежливых профессионалов, пишет нам 606-й. Ничего себе история, да? Леденящая кровь называется. Такой был профессиональный человек, убили в 90-м. Ну, как бы так себе работка-то получается. Так, конечно, и без карты, руководствуясь только памятью, таксист поедет с Виллиса Лацеса, это Северная Тушина, на Самаркандский бульвар, Выхино-Жулебино. Это, конечно, круто, но где-нибудь между Стахановской и Окской вы, например, потеряетесь с таксистом, потеряете на этом время, деньги, потом будете ныть на весь ВК, что жить в России плохо, таксисты не знают Москву и пора валить. Конечно, прям вижу картину маслом. Виталий Филий, если я сяду в такси, и там, не дай боженька, у водителя не будет навигатора, я прям сразу же и выйду. Так оно все и закончится. А? Вот. Интересно посмотреть на человека, который поедет за 1000 рублей от Новокузнецка до Динамо, на Kia Ceed, Сергей Кочнев, я настаиваю. Вот если надо выпендриться, и мы едем на Мерседесе Е-класса, то мы едем за 1000 рублей прекраснейшим образом. Можем прямо сейчас даже проверить, влезем ли мы в этот сценник или не влезем. Сейчас пятница, 19:30, высокий спрос, я полагаю. Я полагаю, сейчас будет очень интересно. Ну-ка, вот, мой адрес, едем домой, 35 минут займет эта история. Так, я плачу из своих собственных денег, а не за счет конторы, готово. Угу. Что ты смеешься? Бизнес 1198 рублей. Вот. Эконом 491. Похоже на правду. Знаете, похоже. Что-то вот здесь есть. Такое. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вашим опытом будем делиться.
Я только что с вами говорил, Сергей.
Да, вот как раз. Да, вы отвечаете на наш вопрос.
Кто-нибудь из таксистов знает, что под детским миром в 80-е годы можно было проехать на площадь Дзержинского?
А сейчас можно?
А сейчас нельзя.
Так зачем тогда нам это знание? Скажите, пожалуйста, Сергей.
Ну, это знание Москвы, понимаете? Можно было с Пятницкой проехать на Кузнецкий мост дворами, переулками, там, где Волга цепляла крыльями.
Это классно, но сегодня, нельзя. В 2021 году, почему в первом-то, во втором, конечно же, в 2022 году, это же нам не надо. То есть это про историю, давайте я вам расскажу, не знаю, что угодно по этому поводу. Как у нас потрясающий архитектор Кекушев Лев, наш любимый, какое здание в Москве построил. Но это же немножко не про такси.
Я просто вот знание Москвы, да? Вот
да.
Только что был вопрос. Вот. Как бы...
Ну, это все-таки немножко другое. Но давайте так, в 80-е годы и в 2022 году несколько отличается движением по Москве, не так ли?
Вы знаете, я стоял около гостиницы «Москва», я был мастер, знаете такое выражение? Те, кто стояли возле гостиниц, в аэропортах, поездка от гостиницы «Москва» до аэропорта «Шереметьево» стоила, если я вез иностранца, американца, немца или японца, стоила $100.
Кошмар!
На обратном пути час... Через подсадчика я сажал за $30-$50. Это представляете сколько? Это
представляю, конечно. Спасибо вам. Простите, я вынуждена вас выключить, потому что новости на радиостанции «Говорит Москва», но эту историю мы, конечно, с вами, ребята, прокомментируем.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:36 в Москве, программа «Отбой». Чуть не сказал программу «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать, друзья мои. Плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот, латиницей в одном слове это мы в Телеграме. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Очень много сообщений от вас по поводу такси. Строгинский пишет, он считает. Вот сегодня очень много подсчетов, друзья мои, мне дается это нелегко. В Советском Союзе, если доллары по 68 копеек, 30 центов посадка, плюс 30 центов километр, итого 20 рублей. Посадка и километр, а не 200 на нынешних курсах, так что Сергей, таксист, не прав. 20 рублей посадка и 20 рублей километр, это вообще копейки получается, знаете ли. Это мы так с вами за 100 рублей уедем ко мне домой сейчас. Отсюда прям с работы. Ну-ка, где этот замечательный водитель? Я жду тебя. Дружочек, а как таксист может обогнать автобус по выделенке? Правильно, что их штрафуют, они же пересекают сплошную. Более того, они из правого ряда, который едет направо, едут прямо. Это ТВшник нам пишет. Ну все, сейчас таксистам, конечно, не поздоровится. А Анна предлагает взять ее в соавторы книжки «Как выпендриваться». Нет, Анна, соавтором здесь буду я. А вы будете локомотивом этого потрясающего поезда. Ну что вы. У меня надо работать 100 рублей такси и 60 рублей автобус, пишет нам Григорий из Питера. И в этой ситуации, конечно же, вопрос выбора вообще не стоит. Это же абсолютно очевидно, Григорий, не так ли? Вы вызываете бизнес, там будут вежливые славяне в галстуках, а то на киргизов в бочку катят и хотят за копейки ехать. Это нам Строгинский сообщает. А кто здесь? Сергей как раз Кочнев-то и пишет мне про то, что Мерседес — это понты. Так я же чисто об этом. Я же вам только что сказала, что так оно и будет. Таксист сказал 200 рублей километр. Да, Андрей Шнайдер, а наш слушатель подсчитал, что при этих же условиях должно получаться 20 рублей. Слушайте, на самом деле я хотела поменять, конечно же, тему, потому что такси — это все весело и замечательно. Я вижу, как ломится наша замечательная лента информационных... каких информационных агентств? Что я несу, конечно же. Лента наша телефонная, но у меня есть отличная новость для вас. Немножечко приеду.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
В Яндекс.Еде, это знаете, да, где мы еду заказываем, теперь можно удалять историю заказов. Сервис добавил эту функцию после того, как в марте там утекли данные о заказах клиентов. Сейчас можно удалять доставленные и завершенные заказы. Этот процесс займет до 3 дней, то есть вы полностью очищаете свою замечательную эту историю, и все. А дальше будет еще возможность удалять адреса доставки и другие данные. Происходит это все необратимо, и вы больше никому не расскажете, сколько стоили ваши вчерашние пельмени и что вы там предпочитаете в этом новом фастфуде со странным названием «Вкусно и точка». Насколько это актуальная история, и что бы вы хотели еще удалять такое из того, чем вы пользуетесь, безвозвратно, безвозмездно и навсегда, и почему? Вот больше всего меня, конечно, интересует, почему. Ну, то есть я-то себе сразу поняла, зачем мне могла бы такая история пригодиться. То есть вот исключительно, если здесь какая-то такая, знаете, мутненькая какая-то схема завязана. Какой-нибудь адюльтер, какой-нибудь что-нибудь грязненькое такое. Ну, знаете, в общем, заказали вы еду совершенно не туда, куда вы должны были заказывать. А сказали жене, что вы сегодня допоздна на работе, на Пятницкой, 25, строение 1, а сами на самом деле где-нибудь там на речном вокзале развлекаетесь, и вот туда вот как раз суши-то и заказываете, а вовсе не на работу, потому что проголодались. А она такая, оп, смотрит, а последний адрес какой-то речной вокзал. А что ты, дорогой, делал на речном вокзале? Тут-то вам, конечно, этот сервис бы здорово и пригодился. Но это единственное, зачем я могу себе представить, зачем это может быть необходимым. Правда, единственное. Все остальное, конечно, не знаю. Но, может быть, вы мне сейчас расскажете по этому поводу что-то. 7373948, телефон прямого эфира. Про доставку говорим. Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай, еще раз.
Да.
Нет, терпеть. Сергей — натуральный советский бомбила. А за валютный...
Ой-ой-ой-ой-ой, все. Мы не будем нашего слушателя Сергея сейчас обсуждать. И не будем обсуждать его схемы, которые он, как это сказать... который он осуществлял в советское время. Слушаем вас сейчас про доставку, пожалуйста, ради бога, слушаю вас. Алло. Алло. Нет. На речном вокзале такой парк, аж на аппетит тянет, пишет нам Виталий Фили. Да, понятное дело. Уверена, что на речном вокзале есть еще много чего интересного и замечательного. Но при чем же здесь парк? Ну, скажите, пожалуйста. Так. Слушаю вас сейчас. Здравствуйте. Про доставку все-таки пытаемся поговорить.
Здравствуйте еще раз.
Да.
Вот это была история в городе Герои воинской славы Твери. В общем, мы заказывали такси на улице Новочеркасская. Приехал средний азиат и начал в навигатор, короче, говорить: «Новый Черкасский». Мы его отстранили, короче, с женой ехали и сказали: «Новочеркасская». И все нормально, поехали.
Потрясающе. Спасибо. Отличная история. Я не знаю, правда, к чему она была. Я все-таки настаиваю на том, чтобы мы с вами ушли в другую тему. Я вам предлагаю поделиться со мной, какие личные данные вы хотели бы скрывать, и главное, почему. Какие личные данные вы хотели бы удалять? Не знаю, маршруты в навигаторе, в том самом, раз уж мы сегодня про навигаторы с вами говорили, по какой-нибудь причине. Так, чтобы смс-ки о зарплате вам приходили, а сколько было списано, не приходили. Например, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Евгений, а скажите, откуда у вас такая схема про заказы, роллы на речной вокзал? Вы от мужа, что ли, так называете?
А вас как почему так сильно интересует моя личная жизнь?
Вы же рекомендуете?
Схему?
Вы же знаете.
Или мужа? Схему, да. Мужа не рекомендую, он мой.
Да,
да, схему. Я еще не такие схемы знаю. О, ребята, давно живут, называется. Сегодня ходил по торговому центру, выбирал дверь входную. Перед этим в телефоне точно ничего по теме не смотрел. А через 20 минут залезаю в почту Яндекса, а там реклама дверей. Нужно точно заклеивать микрофон на телефоне, пишет нам Строгинский. О-о-о, это давно уже пора было делать, но боюсь, что вас это уже не спасет. Телефон просто отслеживает, что вы слишком много топчетесь вокруг магазина дверей, поэтому предложение вам все равно поступит. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Слушайте, добрый вечер.
Добрый.
Вечер. Вот я сильно думала, чтобы это могло быть, но, например, кто-то может прогнозировать, что там каждый вечер вы заказываете там определенный набор продуктов, значит, в это время вы дома, а если вдруг не заказываете, то вас дома нет, да, там, может быть, это так. Какая-то схема для домушников. Я вот честно тоже вот не могу понять, почему надо скрывать свой набор еды.
Угу.
Почему вот эта информация
непонятно.
Должна быть скрыта? Либо это какой-то способ неразглашения доходов, да, кто-то заказывает пельмени за 3 копейки, а кто-то фуа-гра исключительно на трюфелях.
С одной стороны, с другой стороны, есть еще, смотрите, какая история, может быть, это связано каким-то образом с рекламой, с той же самой, ну, то есть заказываете вы постоянно фуа-гра, и вот кругом у вас будут реклама каких-то сопутствующих товаров, не знаю, там, винограда, условно говоря, с чем там фуа-гра еще идет.
Ну, нет, не с виноградом, с ржаным хлебом обычно, но неважно.
С виноградом тоже подают, насколько я знаю, но неважно, да, действительно, ну, просто, да, вот, там, не знаю, с инжиром, ну, как будто бы. Или это все-таки ерунда? Ну, вот понимаете, нашего слушателя беспокоит, что за его дверьми подглядывают.
Честно, мне еще приходит в голову такая мысль, что агрегатор может делать какую-то подборку ваших любимых продуктов и искусственно регулировать на них цены, но это какой-то совсем абсурд.
Делать их дороже.
Ну, да, вот что-то такое, то, что вы однозначно всегда закажете. Но, если честно, может быть, это просто уже какая-то наша общечеловеческая боязнь всяческих утечек данных. Да, или, может быть, с заказом о еде утекает, в том числе, информация об адресе, о сумме оплаты, и это тоже там можем каким-то образом, там, а не знаю, о телефоне. То есть, может быть, это тоже утекает. Я просто даже не знаю, что можно предположить.
Да, но здесь-то мы говорим о том, что мы именно заказ скрываем. То есть телефон-то, если уж утечет, так утечет, но никуда он не денется. И адрес тоже утечет, по всей видимости. А вот то, что вы заказывали, загадка.
Набор еды, мне кажется, это уже скорее просто вот люди, которые осознанно это скрывают, мне кажется, это скорее уже вот просто вот наша истерия по поводу нашей, как, конфиденциальности нашей жизни, да, то мы всячески пытаемся это делать. Не, вот честно, вот 15 минут вместе с вами думаю на эту тему, я не придумала никакого практического применения.
Согласитесь, что моя версия с адюльтером была самая интересная?
Ну, это когда она научится удалять адрес.
Спасибо вам большое.
А пока вот список еды пока нет, пока не работает.
Ну, с другой стороны, слушай, я сидел с Семёнычем, ну, какой Семёныч, если ты заказывал ролл Калифорния? Ну, Семёныч и ролл Калифорния, ну, что ты мне рассказываешь?
Да-да-да, и розовое вино, да?
Да. Нет, нет, это не Семёныч.
Розовое вино, как вариант, ага.
Да.
Ну, может быть.
Да, спасибо вам большое.
Всего доброго.
Да, так, Анастасия пишет. Мама залезла как будто случайно в историю, узнала, что кеды ребенка стоили около 10 тысяч рублей. Я бы это скрыла, чтобы не слушать лекции, пишет нам Анастасия. А, вы хотите скрывать свои доходы, нет, свои расходы от кого-то, кто может вам капать на мозги. Это интересно, да, это любопытно. Знаете, все время говорят, там, некоторые девушки все время рассказывают мужу, что покупают все-все-все на распродажах, все-все-все на распродажах. Ой, такая была скидка, дорогой, вообще не обращай внимания, Бёрбери постоянно устраивает скидки, ну, такая вот чудесная компания. Ой, 7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Правда, из Краснодара сейчас. Но, ну, собственно говоря, если есть чего скрывать, наверное, имеет смысл удалять. Но посмотрите, с точки зрения контекстной рекламы и всего остального, вы уже заказали. Заказ сделан, адрес написан, все доставлено, все съедено. И если вы это удалили, ну, удалили там для жены, для знакомых, для кого-то еще. Но для людей, которые всем этим занимаются, вы уже обозначились. Ну, поэтому немножко глупо. Наверное, это вот друг для друга, если кому-то от кого-то есть чего-то скрывать.
То есть только чтобы тебя ребенок не спалил, что ты втихаря на работе жрешь эклеры. А ему не покупаешь?
Ну, вполне возможно. И, наверное, если ты всем рассказываешь, что предпочитаешь фуа-гра, а сам, так сказать, бизнес-ланчем каким-нибудь или дошираком питаешься на заказ, или из вкусной точки ныне теперь, да, то вот, чтобы никто об этом не узнал. Ну, мелковато, но что делать?
Да, но это все моя книжка про то, как выпендриваться, да. Спасибо. Спасибо вам большое, действительно. Это все про книжку, как выпендриваться. А вдруг этот список пойдет фитнес-тренер, пишет нам мастер. Так что, фитнес-тренеры наоборот. Чем жирнее и чем гуще вы питаетесь, тем больше у него работа. Разве не так? Ой, Строгинский пишет. Я случайно попал в список жены на Wildberries. Лучше бы она удаляла историю заказов. Да, там же что такое может не оказаться на этой самой... В этом самом списке заказов. Страшно даже представить. Из личных данных жалко только номер телефона. Раздражают звонки с незнакомых номеров, пишет нам Лазон. Это тоже можно его понять. Но сейчас, знаете, вот эти все-таки сервисы, которые вам показывают, кто вам звонит, ну или примерно кто вам звонит, они помогают, все-таки лучше становятся. Другое дело, почему они считают, например, что, как сегодня у меня было написано, компания, полезный звонок от компании какой-то. Почему они решили, что предложение приобрести мне автомобиль Kia – это полезный звонок? Вот как они определяют уровень полезности этого звонка? Конкретно для меня или вообще для окружающих? Нет, загадка для меня. Друзья, напоминаю, что у нас с вами идет трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Можно там присоединяться к нам. Валерий рассказывает. Жена постоянно заказывает кофе в зернах с доставкой. Ей на одной и той же страничке цены выставляют выше на 15-20%, чем с моего аккаунта, с которого не заказывали. Вот она. Это самая логика. Наконец-то она появляется, Валерий. Но это же вот как будто бы, знаете, это знаменитая байка о том, что когда ты заходишь на агрегатор, предлагающий вам авиабилеты. Помните, были такие времена, мы куда-то летали зачем-то, непонятно, какие-то там за границы. Ой, ерундой занимались, в общем, бесконечно. И вот если ты заходишь с... макбука, твои билеты как будто бы на 5-10% дороже, чем если ты заходишь с рабочего, обшарпанного доисторического Windows. Что так смотришь на меня? Такое, говорят, бывало. А? Ну, там, знаешь, вечерами во вторник оно дешевле, чем в пятницу вечером. Потому что в пятницу вечером все заказали себе все, что назаказывали там, да? И давай билеты покупать по сумасшедшим деньгам, не считая ничего. Такое же тоже могло быть. 7373-948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Тимуровна, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Сергей Костнев, извините меня за Мерседес.
Да а ладно, мы смеемся.
А теперь хочу объяснить по поводу прослушивания, просматривания.
Да, и вот этой вот истории.
Поскольку я достаточно много работаю в IT-сфере, все мы знаем так называемые файлы куки.
Так, которые мы все принимаем безоговорочно, потому что они нам снизу болтаются на странице и мешают. Мы говорим, да, принять, все.
Да, и смотрите, как это работает. Это просто копия наших запросов отправляется в Google или Яндекс. И поэтому они элементарно отслеживая наши предпочтения, выкидывают нам потом алгоритмом то, что нам интересно.
Понятно.
Тут
спасибо.
Все работает достаточно
просто. Хорошо, а зачем же, Сергей, нам может с вами пригодиться история с удалением наших заказов?
Незачем.
Вообще незачем.
Она все равно, если понадобится, она у них все равно всплывет. Это такая маркетинговая штука, просто чтобы отмазаться от того, что вот у них всплыла база заказов.
А, то есть смотрите, ребята, мы такие классные, мы начали о вас заботиться, но на самом деле нет.
Да, это просто именно имиджевая вещь, не более.
Спасибо.
Это ни на что не повлияет абсолютно.
Спасибо вам большое. Эндрю первый рассказывает. Истинная правда. Заказ такси, сделанный одновременно с Андроида и с iOS, отличался на 300 рублей. На 300 рублей. Но мы помним, что Эндрю первый заказывает только бизнес-класс, потому что он выпендривается перед родственниками и близкими. И друзьями. И всеми остальными. Но 300 рублей – это существенная разница, Эндрю первый. Давайте будем честны. Читаю дальше ваше сообщение. Можно семье сказать. Это Виталий Филипп предлагает очередную мутную схему. Мутные схемы вы можете, друзья мои, в нашем эфире почерпнуть этих мутных схем. Пользуйтесь. Ребят, санкции, зарплату срезали. Поэтому теперь до следующей получки. Получка. Такое слово хорошее из детства. Бабушка моя так говорит. Гречка с котлетами. Без излишеств. А сами на работе жируете и заказываете самаркандский плов, шашлыки, кинзу, бургеры из вкусной точки. Шикуете? Одним словом, пишет нам Виталий Филипп. Да. И приходится, конечно, стирать, потому что ваши близкие должны догадываться должны не догадываться о том, что вот эта вот гречка с котлетами, которую вы им даете, уходит все время дворовой собаки. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения. Добрый док, спасибо за эфир.
Да, добрый док.
Меня несколько подбешивает, или даже очень сильно бесит, другой факт из области доставки, да, что, значит, если у тебя установлено приложение одного из самых популярных агрегаторов, ну, по доставке продуктов,
так, сейчас, да, да.
Значит, которые все знают, там очень часто всплывают различные уведомления такого типа, то есть, если ты, например, вчера заказал, но и до этого заказывал, ну, к примеру, вот там шпикачский мясницкий ряд, да, ты любишь, ты заказываешь постоянно и так далее. И вот там всплывают перечеркнутые так называемые уведомления, например, только сегодня спешите, там, скидка на данный товар 650 рублей. Ты заходишь, думаешь, что цена должна уйти в минус, и надо покупать, и оказывается, что как стоили они там 3 дня назад, так и стоят, но просто стоит цена, допустим, 350 рублей за кило, и рядом зачеркнуто 900 рублей. Вот это вот очень сильно бесит, вводит в заблуждение.
Понятно, спасибо. Но это немножко все-таки про другое. Это мы же с вами про личные данные, которых мы пытаемся с вами скрыть, спрятать, никому никогда не показывать. Как вы думаете, зачем в пульте от телевизора микрофон, пишет нам Григорий из Питера, а в пульте от телевизора есть микрофон? Никогда об этом не задумывался. Видимо, проблема в том, что я потеряла свой пульт от телевизора большое количество времени тому назад, поэтому телевизор у меня стоит теперь просто так, пыль собирает. Знаете, на нем можно иногда сердечки рисовать, потому что он такой пыльный, и вот тебя прям тянет нарисовать на нем сердечко. Это все-таки единственное. От Smart TV рассказывает нам Строгинский. Ой, вы очень много знаете. Так, еще. Читаю ваше сообщение дальше. Очень много про таксистов, кстати, вы по-прежнему присылаете. Это здорово. Микрофон — это чтобы масоны слушали, пишет Виталий Фили. Ну, слушайте, Виталий Фили, масоны, они нас будут слушать и без всякого микрофона. Ну, давайте не будем придумывать. Им зачем такие сложности, а? Мне вот банк прислал уведомление, что надо отчитаться о движении по карте по федеральному закону 115, Григорий из Питера сообщает. А что же вы, Григорий из Питера, не отчитываетесь, а? По федеральному закону 115. Перед банком и всеми остальными. Нет, непорядочек, не годится, конечно. Так, ну-ка давайте быстренько мне объясните, зачем вам скрывать историю своих заказов. А? Александр Воронцов сообщает, что поесть — это все время хорошо. Это он нам сообщает в нашей трансляции, в нашей группе ВКонтакте. Господи, забыл, как эта штука-то называется. Слушайте, надо, наверное, завести себе контакт, да? Пора. Страницу ВКонтакте, писать там вот эту вот свою чушь, которую я обычно писала в запрещенных ныне социальных сетях, да, выкладывать фотографии какие-то. Или не надо? Не могу понять пока. Не могу понять, не могу решиться. Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Про заказы говорим.
Здравствуйте, да. Ну, то, что вы обсуждаете с сокрытием персональных данных, ничего общего не имеет. Вот этот механизм удаления истории заказов у вас в устройстве скрывает эту информацию ровно от вас самих и все.
Конечно. А может быть, это чтобы, знаете, тешить мой склероз?
А что касается необходимости сокрытия данных персональных в целом для других компаний, имеющих информационную систему, которые обрабатывают такие данные, я считаю, что нужно как можно по максимуму их скрывать, пока у нас законодательством не установлена действительно серьезная ответственность таким организациям за их утерю, за взломы, за нарушение 152-го федерального закона о персональных данных.
Понятно. Спасибо вам большое от Анны. Чудесное сообщение о том, что история про доширак и фуагра напомнила ей картину «Завтрак аристократ». Это чудесная совершенно картина, где случайно застигли врасплох некого джентльмена, пускающего пыль в глаза, и обнаружили, как он пытается книжкой прикрыть свой скромный завтрак, а у него там хлебушек лежит на тарелке, он как будто бы весь из себя такой роскошный. Вот. Но только вот поесть ему особо нечего, да, только хлеб. Как говорится, попытка не пытка, можно и ВКонтакте зайти. Тем более ВК — это кладезь прекрасных персонажей, вам будет о чем писать, пишет нам Виталий Фили. Так этого-то я и боюсь, Виталий Фили. Я всю дорогу пытаюсь сделать так, чтобы мне уже не было о чем писать, знаете, чтобы жизнь была настолько пресной, скучной и прекрасной, что даже вдохновиться было бы нечем. А вот нет. Не так вот. Ох, пишет нам. Дальше наше сообщение. Какие еще есть? Можно придумать схемы и про закон. Это вот про удаление различной информации. Ну, не знаю. Мастер объясняет это так. История моих заказов. Это мои слабости. С помощью них меня можно шантажировать. Мастер. Ну, что мы такого трагического о вас можем узнать из этих самых заказов. Что вы на самом деле, рассказывая нам, как соблюдаете диету, заказываете себе белые булки со сливочным маслом, причем в 23:30 это делаете преимущественно, а потом с утра заказываете опять белые булки со сливочным маслом, из чего мы делаем вывод какой? Как какой? Что вы их уже съели прямо в ночи, после 23:30 получается, да? Ну, это такое, конечно, непонятное. Алена спрашивает, что за тема. Да, разговаривали о том, как мы удаляем историю заказов наших в различных сервисах, в частности, в Яндекс.Еде. Теперь появилась такая возможность. Но, в общем-то, говорили и уже и закончили. Потому что впереди у нас рубрика «Анатомия Москвы», а я с вами прощаюсь до завтра в 9 утра здесь, как всегда. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.